Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Мы заговорили об этом понятии встречи и о том религиозном опыте, который в этой встрече содержится. И от одного священника тоже у нас в программе слышал такую мысль, причем как-то в проброс, как нечто само собой разумеющееся, что человек вообще каждые 15 лет свои отношения с Богом переосмысливает. Это не значит, что отказывается от предыдущих, но это значит, что накапливается опыт, и в какой-то момент ты как будто прорываешься на какой-то другой этап, может быть, в какую-то иную меру, в иное качество вырастаешь отношения с Богом. Вот вы с таким видением согласны? Вот в вашем опыте это отзывается?
Мы, безусловно, как-то в жизни растем. И хорошо, когда этот рост есть. Он может быть с разной скоростью. Мне не приходило в голову именно такими мерить периодом по 15 лет. Подумаю об этом. Сейчас не готов так вот сходу сказать. Вот. Но в моей собственной жизни, конечно же, я вижу некоторые стадии. Вот там стадия возрастания в церковной семье, о которой я говорил, стадия некоторого отхода, о котором я говорил, когда я вот очень много думал и некий шаг в сторону от церковности сделал, стадия неофитства, которая у меня потом пришла, все то, о чем мы сейчас говорим, учеба в Богословском институте, это дало мне очень много новой интеллектуальной информации, которая, естественно, изменила мою духовную жизнь. Я там стал читать святых отцов по учебе просто, знакомиться с догматикой церковной глубже. Что-то я, конечно, знал, но глубже, чем мне до этого приходилось. Это изменило мою духовную жизнь. Потом служение в церкви в качестве священнослужителя. Вот я в своей жизни некоторые стадии наблюдаю. Диаконство одно, священство другое. В священстве, когда священноначалие поручило мне быть настоятелем строящегося храма, это третьего. И это отражается на духовной жизни. На одни и те же вещи смотришь по-разному. Вот алтарник трудится в храме, ему кажется, что он наизусть знает богослужение, что он знает каждое движение, каждое слово, каждый взгляд, все, что должно произойти в богослужении. Есть такие алтарники, такие зубры алтарного дела, они считают, что они знают все. Потом его рукополагают.
Зубры алтарного дела, я это выпишу себе, буду использовать.
Потом рукополагают такого человека, он становится диаконом, и оказывается, что он не знает ничего, никуда встать, никак повернуться, ни что сказать, ни что зачем идет. Богослужение вдруг открывается ему совершенно с новой стороны. Но, наконец, он стал диаконом. За год примерно освоил диаконское служение уже нормально. Через 5 лет он чувствует себя, повторюсь, зубром уже диаконского дела. Он знает все. Его руку положили в священники, он опять не знает ничего. Это такое знакомое ему уже дважды богослужение. Опять оказывается совершенно новым. И вот это касается не только священнослужителей. И для мирянина, конечно, тоже есть некоторые стадии, некоторые этапы в нашей духовной жизни. На каком-то этапе мы уделяем больше внимания там, посещению богослужения. На другом этапе мы богослужение посещаем реже, но больше занимаемся благотворительностью. На третьем этапе мы погружаемся в какое-то чтение душеполезное. У каждого из нас, как в жизни, мы постоянно развиваемся, что-то с нами происходит. Мы, как Григорий Богослов, да, размышлял, вот с чем я был, тем я уже не являюсь, тем, что я буду, тем я еще не являюсь, кто я есть. Я похож вот на реку, он стоял на берегу реки, вот она течет, та вода, которая уже утекла, ее здесь нету, которая еще не пресекла, ее тоже нет. Вот как же это все происходит? Вот, и действительно, мы все в жизни такая движущаяся река, в которой есть определенные стадии. Ну вот про 15 лет я подумаю.
Вот в моем вопросе есть еще один аспект, тоже, кстати, связанный с тем, о чем любил говорить владыка Антоний Суржский, хотя, конечно, не только он, и как раз вот связанный с теми рамками разговора, которые Марина вначале задала, что мы говорим в том числе о, допустим, молодых людях, которые выросли в церковной семье, потом к вере охладили, а потом встретились, например, в институте с неофитами, христианами, своими ровесниками, и вот они-то и привели снова их к вере. Что здесь возможно? Здесь возможно то, что такой молодой человек, встретившийся с неофитами, приходит потом к родителям и говорит: «Вы верили неправильно, вы все мне неправильно говорили, вот настоящие христиане, вот я их встретил наконец-то». То есть человек свой прежний опыт обесценил тем самым, таким заявлением. И это близко к тому, кто... ну, не проблеме, а к тому явлению, на которое уже с другой стороны Владыка Антоний указывал, что мы проходим стадии, и не нужно стадию предыдущую считать некачественной по отношению к новой. Это было некоторое накопление. То есть на том этапе моей жизни я вот так узнал Бога, как мог. И следующая стадия не отменяет предыдущую, а все аккумулированное ранее как бы вызревает, как некий плод, в новое качество. Но без предыдущей стадии не было бы новой. Вот что вы об этом думаете?
Ну, вот как, да, тезис, антитезис и синтеза. Вот мы что-то приняли для себя, потом опровергли, а потом вдруг пришли к тому, что правда, она и здесь, и она глубже и шире. Мне вспоминается, один диакон рассказывал, что у меня, говорит, мама, она неверующая, она некрещенная, ну, может быть, верующая, но некрещенная, не христианка, и она психолог. И этой маме в одном из храмов предоставляли кабинет, чтобы она так работала. Будучи некрещенным человеком, она работала там психологом. И вот, говорит, я крестился, я стал неофитом, я стал молодым христианином. Мне казалось, как это может быть? Почему этот настоятель, такой вот отступник, вообще некрещенному человеку позволяет обрабатывать крещенных христиан? Вообще не развратит ли она их? Она же не крещена сама. Как это может быть? Говорит, потом прошло несколько лет, я поумнел, подумал, какой же я был Павлик Морозов? Какой, по собственной маме так думал? Какой же мудрый этот настоятель, который ее допустил? Вот, да, на каком-то этапе мы можем отрицать, в неофитском порыве, и это как раз минус неофитства, когда мы легко отбрасываем то, в чем может быть ценность. А потом пройдет еще какое-то время, и неофитство сменится, придет, может быть, какая-то мудрость еще с этим, и ты по-другому взглянешь и говоришь, да, какие-то, может быть, были ошибки, перегибы у моих родителей, но то, что они мне давали тогда, это тоже очень ценно. И они делали все, что могли, они делали, как умели. Да, может быть, там где-то они там были чуть более строгими или чуть более формально что-то восприняли, что я сейчас воспринимаю уже не так формально. Но зато они мне это дали. Это тоже, это огромный опыт. Спасибо им большое. Вот я думаю, что такая позиция является гораздо более христианской и правильной, чем позиция отрицания. Вот я единственный правильный христианин, но еще несколько моих друзей, вот, а все остальные верят как-то неправильно
остальные
и нехорошо.
Остальные не войдут в малое стадо.
Вот. Это такая сектантская позиция, горделивая, неправильная, которая должна преодолеваться.
Вы знаете, мне кажется, что мы вообще не очень склонны размышлять о роли неофитов в нашей жизни. Ну, в особенности люди, которые много лет живут церковной жизнью, как-то разница между такими церковными кругами, что ли, если можно так сказать, вот поздней советской власти, когда все-таки церковь была уже не жестко гонима, но в загоне, и которые, в общем, приходили в церковь, которая была опутана какими-то цепями всевозможных запретов. И когда вот такие молодые люди в эту церковь приходили, я помню, как нас берегли. Когда в этом достаточно возрастном уже приходе появлялись какие-то молодые новые лица, нам очень помогали. И все ужасно радовались, что вот, казалось бы, не сегодня-завтра церковная жизнь в этой стране вообще полностью заглохнет, и вот какие-то новые молодые люди появились. Это для всех была такая радость. И мы это чувствовали, что к нам такое бережное отношение, как к неразумным, но любимым детям. А с другой стороны, вот несмотря на то, что тогда был чудовищный дефицит духовной литературы, очень сложно было то, что сейчас дается, в общем, считайте, даром, то есть зашел в интернет, нашел любую там нужную тебе книгу, посмотрел, прочел, да еще и послушал там какие-нибудь подкасты и какие-то беседы, и толкования, и проповеди. Тогда все это давалось очень большим трудом. Поэтому мы были достаточно бессмысленны в плане вот интеллектуального развития, как вы говорите. Но вот этот вот порыв духовный, он, как ни странно, был полезен не только нам. Но я могу привести пример из собственной жизни. Мне посчастливилось на очень ранних вот периодах вхождения в церковную жизнь встретиться и близко сойтись с удивительной женщиной. Она жена священника. Но о ней можно отдельную передачу делать, потому что это, будучи подростком сама, она привела в храм и не приучила даже, а приохотила к церковной жизни всех своих сестер и брата. В результате брат сейчас митрополит, сестра у нее монахиня в Пюхтицах, матушка ее, родная мать, приняла постриг тоже перед кончиной. То есть, в общем, это удивительная совершенно семья, и мне, конечно, знакомство, общение с ней давало... Ну, она духовное чадо отца Кирилла, Павлова, за советами ездила к владыке Зиновию Мажуге в Тбилиси. То есть это удивительный совершенно, уникальный человек. Но я очень запомнила один разговор мой с ней. Ну, я, естественно, ей рассказывала о своих переживаниях, там спрашивала советов. Она слушала как-то, и так как-то опечалилась, говорит: я слушаю тебя, так завидую. Ты так горишь этим всем. Я не поняла тогда, то есть мне показалось это так вот, ну, такое смиренничество, но я сейчас понимаю, что она имела в виду. То есть даже когда у тебя вот такой колоссальный духовный опыт собственной жизни, ты когда сталкиваешься с этими бессмысленными, юными, горящими людьми, ты от них как бы подзаряжаешься. Но так ли это, как вы считаете?
Да, разумеется, когда человек, пусть делает даже какие-то ошибки, чего-то еще в чем-то не разобрался, все равно это, но при этом горит. Это все равно очень здорово. А когда человек уже такой умудренный, ну, холод наступает, теплота уходит, вот это становится как-то больно, страшно и обидно. Поэтому дай нам Бог всем гореть. Мой папа, священник, он часто, у него было такое присловие, он маму спрашивал, они уже там жили, там много десятков лет тоже вместе, он ее, тем не менее, периодически спрашивал: тебе со мной не скучно? Вот эта забота о том, чтобы было не скучно, это, мне кажется, очень, очень важно и очень нужно, и очень здорово. Вы говорите, что это удивительная женщина, с которой вы общались, она вот своих братьев, сестер привела ко Христу, зажгла. Вот я сегодня говорил о подростке, который тоже обратил своего руководителя. Вот, а сейчас вспоминаю, у меня вообще был случай, когда трехлетняя девочка обратила всю свою семью. Они зашли в храм только по одному поводу. Им надо было что-то передать своим знакомым, которые сказали: мы будем в храме. У них только это вот время было, когда они могли пересечься. Какая-то техническая была необходимость, что-то, чтобы одни люди передали другим. Зашли с ребенком. Ребенок потом к родителям пристал, говорит: а куда это мы заходили? А что это был за замок? А что там происходило? Ну, это церковь, туда вот верующие люди ходят, нам туда не нужно. Я хочу опять пойти. И так она на своих родителей наседала, что они, значит, ее там через несколько воскресений: ну ладно, хорошо, хочешь, пойдем. Она видит, что дети причащаются, говорит: я тоже хочу причащаться. Ну ты не крещенная, это только крещенные причащаются, я хочу креститься. В общем, эта трехлетняя девочка добилась того, что родители ее привели, она крестилась, потом крестились сами родители, сейчас они, наши прихожане, бывают почти на всех службах. Так что в разных возрастах такое чудо может произойти, когда один человек зажигает другого.
Ну, что касается вот женщины, о которой я рассказывала, матушки Веры, светлая ей память, она брата своего, который ныне сам владыка, приучала таким образом, тогда очень мало же было действующих храмов, и ехать нужно было там с пересадками на перекладных, там на автобусе. Он ей ставил условия: я пойду с тобой в церковь, если ты меня на закорках до автобуса донесешь. И она несла.
Подвижница.
Так что, да, действительно, есть разные способы. Но мне-то интересно то, что сейчас в нашей церковной жизни вот этот вот воздействие неофитов наших новых не очень чувствуется. И отношение к ним такого бережного и внимательного, как было к нам, я тоже не вижу. Может быть, это наша ошибка?
Я думаю, что это может очень сильно зависеть от каждой конкретной ситуации. И хотелось бы, чтобы мы все друг друга берегли, и неофитов, и наших прихожан, которые уже давным-давно с нами, и те люди, которые только впервые переступили порог храма, их даже неофитами не назовешь. Все это люди достойные любви, уважения и бережного отношения. И тем более, если кто-то уже стал христианином, уже входит в эту семью, то мы должны вспоминать слова Евангелия. «Жатвы много, а делателей мало». Вот это пришел еще один делатель. Обогрей его, дай ему возможность расцвести, быть здесь, не испугай его, не прогони его. Вот это, мне кажется, очень важно, мы должны об этом помнить, чтобы мы друг друга не травили, не пугали, не выгоняли, а берегли бы и оберегали бы.
А мы от них чему-то научиться сами можем? Вот те, кто много-много лет уже в церкви.
Разумеется, разумеется, мы все друг от друга учимся. Вот этот вот молодой, неофит, молодой, может быть, не по возрасту, это может быть уже и зрелый человек может стать неофитом. Вот этот неофитский подход ревностный, горячий, для многих людей, которые уже немножко охладели, он может, как вы правильно сказали, подпитать. Вот глядя на этого человека, сам вдруг снова зажигаешься тем огонь, который, тем огнем, который в тебе уже немножечко подугас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Знаете, о чем хотел бы спросить? Вот потрясающая история, то, что Марина рассказывает про знакомую матушку Веру, как вот сестры все воцерковились, брата принесла, носила в церковь, и тот теперь митрополит. Очень согревающая история, и от одной знакомой я тоже слышал такую, знаете, фразу, что вот у нас там знакомые, дома не было телевизора у них уже много лет, и они таких детей воспитали, там сын священник, дочка матушкой стала. И с одной стороны, я понимаю, о чем идет речь, понимаю, как человек церковный. С другой стороны, я воображаю себе нашего слушателя, который, может быть, не церковный, только присматривается к церкви, мало знает о церкви. И это звучит со стороны, как, знаете, мы в нашу партию прибавили новых сторонников. То есть мы вот так друзей, детей, сестер, братьев, мы с ними так, мы так работу построили, что они теперь с нами в нашей корпорации. Мы вот прибавили количество, значит, наших единомышленников. То есть речь идет о каком-то завоевании людей вот в общину, что, как мы понимаем, не всегда напрямую связано с изменением вообще жизни, или с действительно тем, что человек глубоко переживает свою веру, встречает Христа. По-разному бывает. Но вот что вы об этом думаете, если понятна проблема, на которую я указываю?
Да, Господь апостолам говорил: «Идите, я сделаю вас ловцами человеков». И вот эта задача ловить человеков, она в церкви присутствует и сегодня. Мы должны стараться людей улавливать и христианство распространять, чтобы как можно больше людей к церкви прибегало и сделалось бы ее чадами, и наши семьи общинные, они таким образом росли бы. Это заповедь, которая нам дана от самого Бога. Но это не то же самое, что прибавим членов нашей партии, потому что церковь — это не партия. Церковь по какой-то внешней своей стороне, как один человек сказал, кучка любителей византийской старины, но это очень внешняя сторона. А по внутренней стороне церковь — это небо на земле. Это посольство Царствия Небесного здесь, на земле. Мы людей приглашаем не делаться членами партии, отстаивая какие-то земную какую-то повестку и какие-то земные интересы, а мы людей приглашаем начать жить, а не существовать. Мы людей приглашаем научиться жить любовью к Богу и к ближнему, стать светом в этом мире, где света так не хватает, стать милосердием в этом мире, там, где милосердия так не хватает, стать помощью и поддержкой для окружающих, которым эта помощь и поддержка нужна. И это совсем не то же самое, что приглашаем их стать членами партии, а есть у нас другие противоборствующие партии, вот кто победит, кто кого перетянет, вовсе нет. Мы приглашаем людей войти в церковь и стать членами богочеловеческого организма, как Хомяков называл церковь. С одной стороны, да, мы здесь на земле, вот такое общество любителей византийской старины, но с другой стороны, сам Бог приходит в это общество, сам Бог питает нас телом и кровью Христовыми от участия в таинстве Евхаристии. И кто входит в церковь, они не просто становятся людьми, поддерживающими тот или иной лозунг, а начинают действительно жить полной жизнью. И, конечно, мы стремимся, стараемся, чтобы таких людей было больше, а кто пришли, мы стараемся не потерять, чтобы они эту жизнь не потеряли.
Ну вот мне очень важно то, что вы говорите, и о богочеловеческом организме, о том, что Бог, как верят верующие, сам очень активен, и, может быть, в первую очередь именно Бог активен. Как-то уже у нас в программе один священник, размышляя о вере, о приходе к вере, сказал: «Я считаю, что инициатива всегда за Богом». Вот инициатива в любом случае всегда за Богом. И мне кажется, что мы, нередко обсуждая вообще вопросы церкви, веры, чего угодно связанного с религией, с христианской, как-то об этом забываем. Очень легко начать мыслить и о неофитах, и о нас, о семьях, в категориях таких технологий, правильно воспитывать, неправильно, что делать, чтобы люди приходили. И как-то сердцевина упускается, по крайней мере, я так это часто в себе даже замечаю в своих мыслях, что вообще-то Бог действует. В первую очередь
я насадил, Аполлос поливал, а возрастил Бог. Так говорит апостол Павел о тех христианах, которых в те времена удалось привести к участию в церковной жизни. Я очень согласен с тем, что вы сейчас говорите. И действительно, это очень важно помнить. Я могу какие-то свои небольшие человеческие усилия предпринять, я могу сделать то или сём. Главный принцип — не навреди, а действует, конечно, Бог. Главное вот мне не сделать что-то такого, что людей от Бог их призвал, а я их оттолкну. Есть такая история благочестивая, уж не знаю, это предание или на каких-то фактах основано, что вот паломническая группа собралась ехать в какой-то монастырь, и все сели в автобус, а одна девушка пришла как-то вульгарно одетая или даже бесстыдно одетая, там, накрашенная или что уж, я не знаю. Все начали на нее пшикать, там, ты такая-сякая, мы едем в монастырь к святыне, ты без платочка, вот в таком виде, вот. Но девушка обиделась, заплакала и ушла. И женщине, которая была инициатором этого всего пшиканья, явилась сама Пресвятая Богородица и сказала: 10 лет я ждала эту девушку. Наконец вот она отозвалась, и я ее ждала, что она прибудет в мой монастырь, вот там к той иконе, где я изображена. А из-за тебя она не смогла сюда попасть, в мой монастырь. И она, боюсь, что уже и не придет. Вот чтобы не стать нам таким препятствием, вот это очень важно.
Но это как преподобная Мария Египетская, которая отправилась, говоря современным языком, в Иерусалим потусоваться. И чем все дело кончилось? Вот скоро Великий пост, будем вспоминать неоднократно ее житие, и, в общем, там достаточно такая похожая история, но с другим завершением. Но вы как раз заговорили о том, что все мы должны быть ловцами человеков. Так вот, ловить-то можно по-разному, можно в сети, а можно на удочку. Вот нам как ловить? В сети или на удочку?
Можно ряд предложить, что гранаты глушить рыбу можно в
воде. Как еще бывает. Я думаю, что разные люди могут и должны использовать разные орудия. Дух один, а даров у нас у всех много. И кто-то действительно миссионер, он вот прямо там выступает и говорит, или проповедует, и рассказывает о Христе. Кто-то священнослужитель при этом, его проповедь самвона раздается. Кто-то мыслитель, кто-то философ. А кто-то не имеет таких даров. И он просто сам горит, сам живет по-христиански. И глядя на него, другой может пойматься, сказать, как удивительно живет этот человек, он какой-то светлый, у него какой-то особый взгляд, он всегда придет на помощь там, где это нужно, или часто придет на помощь, он не врет, он решительный, и это тоже инструмент, да, чтобы ловить других, самим жить по-христиански. И вот каждый на своем месте, в своем деле, в своем профессии, в своей семье будем стараться жить по-христиански. А дальше уж Господь подскажет, какие особые инструменты нам использовать. А главный инструмент, он вот такой, жить по-христиански.
Мы уже движемся к завершению беседы, и не могу вас в конце не спросить. Вы произнесли фразу, что в церковь мы зовем людей жить, а не существовать. То есть предлагаем им некий такой образ жизни, в который человек предположительно живет, а не существует, а не просто существует. Вот как вы эту разницу видите? В чем, как бы вы объяснили, жить, а не существовать? Это про что?
Я думаю, что каждый человек чувствует, что сейчас тянутся минуты моей жизни. Эти минуты ничем особенным не наполнены. А вот сейчас я живу полной жизнью. Сейчас мне действительно интересно. Мы говорили, да, сегодня о скуке, об интересе. Сейчас мне не скучно. Сейчас я живу. И полнота этого интереса, полнота этой жизни — это то, что дается Святым Духом. Пока не горит сердце действием Святого Духа, мы до какой-то степени все существуем. Когда сердце загорелось Святым Духом, это уже не существование, это полнота жизни. Мы говорим, обращаясь к Святому Духу, Царю Небесному, Утешителю, жизни податель. Он податель жизни, он источник жизни. Пока нет этого, мы похожи на цветы, которые то ли в воде стоят, оторвали от земли, то ли, может быть, в этой воде даже пустили какие-то корешки, но все-таки не до конца. Живые, с одной стороны, цветы еще не завяли, а с другой стороны, полноты жизни нет, если цветок оторван от земли. Так и здесь. Вот мы вроде живем, но не до конца. А когда мы укоренены в Боге, то тогда мы соединены с источником своей жизни. И вот эта жизнь, она начинает нас жить до конца. И тогда становится интересно и огненно, и радостно, и Дух Святой подсказывает нам, куда нам идти и что делать.
Спасибо огромное за эту сегодняшнюю беседу. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» был священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. У микрофонов также были моя коллега Марина Борисова
и Константин Мацан.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».